пришел? Александр Николаевич только пришел, а Юрий Борисович Штейн уже давно в очереди сидит. Поэтому мы давайте тем более, что он уступил свое место Борису Асаповичу. У нас такая культурная, знаете, как все как бы освящены именем Антонина. И поэтому я уж приглашаю сейчас Юрия Борисовича Штейна сюда, вот он. Иди сюда.
Знаете, замечательно смотреть на выступающих и на фон, в котором окутывается выступление каждого. Потому что там такие сумасшедшие образы мелькают. И сидишь и думаешь, как вообще в одну голову все это могло вместиться. Вот я впервые сегодня услышал этот сценарий, который абсолютно мультипликационный. Вообще Антонина Гойера – это еще и мультипликация в самой такой внутренней сути. Не только потому, что он написал сценарий, по которому Андрей Коржановский снял фильм. Он просто весь по своей образной системе, он такое впечатление, что если бы он попал к нам в Россию пораньше, может быть, у нас бы был бы другой мультипликационный кинематограф. Здесь было сказано, что Лора сумела сделать так, что Антонина влюбился в Россию, но, мне кажется, еще произошел обратный момент, потому что Антонина сумел сделать так, что он влюбил в себя Россию. Потому что какое бы имя ни вспоминалось, уже, оказывается, Антонина освидетельствовал. Уже с этим он встречался и здесь, и там он был. Причем он одновременно сразу был во всех местах. Когда он успевал это сделать, это совершенно непонятно. Я не могу сказать, что мы там часто встречались, нет, больше такие были косвенные разговоры, но однажды случилась такая история, которая для меня не характерна. Дело в том, что в Москве оказались Танила и Лора, и мне позвонили они и сказали, что они хотели ко мне приехать домой. А дело было летом, я жил один, моя Франческа на даче с детьми была. Я думаю, ну как? Да, они сразу предупредили: Юра, мы потом едем к Андрею, пожалуйста, ничего не готовим, мы хотим посмотреть работу. Ну как это так? Приезжает Танина с Лорой и ничего не сделал. Но я готовить не умею. Знаете, я в этом смысле абсолютный классик. Говорят, мужики-повара – это лучшие повара. Единственное, что я умею делать – это гречневую кашу. Меня научила ее готовить теща. И я дочь совершенно по ее указанию, по сию пору готовлю гречневую кашу. Еще не было ни одного прокола, хотя бы гречневую кашу готовить просто. Но тут очень такие, она меня научила каким-то таким своим потайным секретом. И я, так сказать, как алкоголик, иду по одному и тому же пути, пивную и оттуда. И вот я думаю, как же так, что сделать хоть? Ну хорошо, ну чай, ну что это такое? А дело тут было, значит, на курсах. Я вот этот звонок, так случилось, что я узнал об этом. И моя коллега, я как-то постерялся, говорю, что сделать? Вдруг моя коллега говорит: слушай, Юр, пойди купи трески. Правда, время было такое, что вообще кроме трески трудно было что-то купить. И пойди, говорит, купи трески, под майонезом делай. И тут я вспомнил, что моя мама, она делала треску под майонезом и делала так изумительно, что просто я все время так просил, чтобы она это сделала. Треска под майонезом, это еще нарезанный лук, целая такая шуба получалась у нее, и треска была изумительная. Я говорю: Вета, я вообще не умею, я знаю только, как мама готовит. В общем, я решился и купил эту треску и приехал домой. Произошло невероятное. Это, наверное, все-таки тут вот это вот пронизывающее свойство Танина, он не только изумительный сценарист, он действительно в подлинном смысле волшебник. Но у меня единственный раз в жизни я приготовил эту рыбу так, как готовила ее моя мама. И когда приехали Лора и Антонина, значит, я говорю: ну вот у меня есть. Нет, мы пойдем к Андрею. Я говорю: ну, ребят, я же уже все сделал, ну что так вот. Вы у Андрея, там, говорю, Маша, она приготовит, все, я знаю Машу. Она изумительно готовит. Ну все, попробуйте. Мы сели за стол. Я был сам потрясен качеством, которое получилось. И Антонина сидит, если говорит: что за рыба? Я говорю: не скажу. Лора мне: ты можешь мне сказать, что за рыба? Не скажу. Слушай, ну как вкусно. Вкусно? Вкусно, хорошо. Ну что сказали? По сию пору. Вот только я сегодня, Лора, открываю, что было. Лабадан. Лабадан, совершенно верно. Да, Лабарданс. Надо было мне тогда сказать Лабарданс, конечно. Было бы красиво. Но самое главное, что это произошло в одно касание. Потом я попытался повторить свой успех. Я ничего не получил. Видно, Танина был слишком далеко. Тут такая история. Его влияние совершенно невероятно. Просто невероятно. Каждый раз сейчас не ставит книгу. У меня остались от него на память несколько рисунков. Причем он подписывал, значит, Буэра и Феллини. У меня такие вот рисуночки оказались. Просто замечательные, которые он делал, просто сидя за столом. Он рисовал постоянно. Если ты к нему приходишь куда-нибудь, вот прихожу к Лоре в гости, сидит Танина. Он сидит, что-то рисует. Мне надо пуховик, подожди, на тебе. Потрясающее чувство языка. Вот Лора сидит рядом, переводит. Он, Танина, он знает только отдельные слова в русском языке, по которым он восстанавливает общую карту, картину. Но чувство языка фантастическое. Он вдруг он остановится и говорит, неправильно. И Лора это понимает. У него какая-то совершенно невероятная, какой-то невероятный слух, какие-то пронизывающие волны. Вы знаете, на самом деле в этом есть что-то, ну, если можно сравнить с кем-то из зверей, от собаки. Потому что собака, она по первой сигнальной системе. У нас в студии живет пес уже 7 лет. Он глухой абсолютно. Но он все понимает. Я просто беру его морду и с ним разговариваю. И говорю, вот сейчас все, вот это я последнее, что я тебе даю, и ты идешь на свой матрас. Все, он это берет, поворачивает. Как он понимает, не знаю. Вот мне кажется, Танина, он думал, что он спокойно совершенно, конечно, разговаривал с деревьями, с листьями, с дождем. Поэтому у него такие фантастические скульптуры, которые абсолютно, ну нет никаких аналогов тому, что он делает. Какая-то улитка, перил в виде улитки, ковер какой-то арабский, который вообще должен был взлететь, лист, памятник листу. Что еще может быть прекраснее? Еще что удивительного. Вот Танина очистил реку. И он там, по-моему, так и чистится, командор этой реки. Он сумел закрыть производство, или они поставили какие-то фит, но река стала чистой. Из этой реки можно было зачерпнуть воду и выпить. Представляете, что было бы у нас с поэтом, который бы попытался что-то такое сделать и закрыть производство. Мы ведь это знаем по нашему Финкинскому лесу, всю эту историю, чем это, какой это трагедия закончилась. Вот, его бы убили. А Танина стал просто героем гигантского пространства. Он прошел еще дальше своих стихов. Он после стихов пошел в саму природу, и это его действие по очищению реки, это был следующий этап его поэзии. Спасибо.